Добрый день, с вами «Экономическая жвачка». И сегодня у нас в гостях профессор Института медиа Высшей школы экономики Пруцков Григорий Владимирович. Здравствуйте, Григорий Владимирович.
Здравствуйте, Мария.
Сегодня мы поговорим о предмете ваших интересов. Это испанская журналистика, страны Латинской Америки. Первый вопрос мы бы хотели посвятить тому, что предметом ваших научных изысканий долгое время была Испания, а точнее Каталония. Почему вы выбрали именно этот регион Испании?
Ну, предметом моих научных исканий до сих пор является Каталония. Не только была, но и осталась. Я интересовался Испанией с первого курса. У меня мама работала с испанским языком. К ней часто приезжали делегации, еще в советское время, что было редкостью. И она ездила сама за границу. И когда я поступил на первый курс в факультет журналистики МГУ, нам надо было взять новый язык. И она мне посоветовала испанский, потому что сказала, что она меня может обеспечить практикой. А практика — это действительно гораздо важнее, чем просто сидеть в аудитории и изучать язык. И вот я к концу первого курса уже говорил по-испански, я помню, даже экскурсию проводил испанцам по Москве. И вот так вот у меня интерес к Испании, он начался. А потом на четвертом курсе у меня была очень интересная подработка. Опять же, к маме приехали на работу испанцы, 67 человек из разных регионов Испании. У них были пасхальные каникулы, и они приехали на Северный Кавказ посмотреть Кавказские горы, Кисловодск. И вот нужно было 4 переводчика. И мама оформила меня, чтобы я там переводил детям, потому что там было где-то человек 10 или 15 детей. И меня оформили переводчиком детям, потому что считалось, что с детьми как-то проще, а оказалось гораздо сложнее. Потому что если ты взрослым что-то не так скажешь, они там или деликатно промолчат, или поправят тебя вежливо, а дети сразу хохотать начинают, когда какую-нибудь ошибку услышат. И меня это смущало, но и это был хороший стимул еще больше заниматься языком. И я помню, я по вечерам сидел там с книжками, с учебниками, всякие там формы слов, субхунтивы повторял и так далее. И вот когда они уезжали, они меня позвали к себе в гости. То есть я оплатил только за авиабилет, за перемещение по стране, а так я у них жил в домах, а мне всегда интересно в любой стране смотреть, как живут люди вот изнутри. Не просто вот в туристическом автобусе проехать и из окна пощелкать фотоаппаратом, а именно вот поговорить, посмотреть, как они живут, на чем спят, что едят, как делают покупки, как общаются между собой, учатся и так далее. И вот этот глубинный уровень я смог посмотреть как раз во время вот этой поездки в Испанию. Я был уже на выпускном курсе, и я проехал по всей стране. Сначала приехал в Мадрид, потом в Вальядолид на север, в Леон, Кантабрийские горы, потом в Саламанку, в Севилью и оттуда в Барселону. И вот в Барселоне там особенно много было вот этих испанцев, которые приезжали. Оказалось, что они каталонцы. Я до этого разницу не чувствовал. Оказалось, что у них свой язык, потому что я когда приехал, я вижу, что они между собой говорят не по-испански, что что-то такое похожее, но что-то другое. Меня это заинтересовало, я стал спрашивать. Они мне стали очень много интересно рассказывать, потому что каталонцы очень дорожат своим происхождением, своим языком, историей. И вот они мне с такой страстностью стали рассказывать. И я заинтересовался, я всегда интересуюсь какими-то вот локальными моментами истории. Я стал записывать каталонские слова. Они говорят, пойдем в магазин, купим тебе учебники, словари. Но учебников никаких не было. Они купили мне русско-каталонский и каталонско-русский словарь. Он до сих пор у меня хранится. Несколько книг по изучению каталонского языка для иностранцев. Но, опять же, не для русских, а для носителей, скажем, английского языка. И вот я увез обратно в Москву такую библиотечку. Они возили меня по всей Каталонии. Они меня приглашали, устроили даже посещение ведущих газет «Ла Вангуардия», «Авуи». И мне там все показывали, и они даже сами сказали, что ты знаешь, говорят, если бы просто житель Барселоны так пришел, ему бы столько не показали, сколько показали тебе, и столько бы не рассказали. И вот это посещение, вот эти 3 недели, что я провел в Испании, они укрепили меня в интересе вот именно к региону Каталония. Я, когда вернулся в Москву, я стал писать диплом о каталонской журналистике 20 века, поскольку я очень много там сидел в библиотеках. В Барселоне у меня была не только туристическая поездка, но еще и, так сказать, и в некоторой степени научная. И я на филфаке МГУ записался на курсы по изучению каталонского языка. Причем я, опять же, пришел просто со стороны к заведующему кафедрой, и она говорит, ой, как хорошо, говорит, вы пришли, как раз у нас сейчас группа открывается. И ее вела преподавательница, которая написала первый учебник по каталанскому языку, Изольда Атаровна Бигвава. Этот учебник сейчас продается. И вот она у нас вела занятия. Я там был единственный парень, там было где-то 15 девушек. И занятия еще у нас вела каталанка, Конча ее звали. И вот если Изольда Атаровна давала, так сказать, собственный язык, то Конча — разговорный язык. И за 2 месяца я освоил каталанский язык, на нем, в общем, заговорил, и даже когда уже звонил вот этим своим знакомым в Барселону, я с ним говорил по-каталански, они изумлялись, говорят, как, ты же только по-испански говорил. И вот он даже переводил потом некоторые там произведения каталонцев на русский язык. И вот так у меня, собственно, интерес к Каталонии появился и развился. И когда я уже поступал в аспирантуру, то я написал проект диссертации, нужно писать всегда вот заявку на какое-то исследование, по изучению каталонской журналистики 20 века. Но, честно говоря, я хотел немножко схалтурить, то есть я хотел расширить просто свой диплом до диссертации, но я понял, что научная работа интересна тем, что ты часто начинаешь одно, получается совсем другое. Потому что когда я стал писать введение, я понял, что нужно рассказать сначала о том, что предшествовало 20 веку в каталонской журналистике. Потом понял, что это будет глава. Потом понял, что там слишком много, надо еще о национализме каталонском рассказать, движении каталонизма. Потом понял, что это 2 главы будет. И в результате я поставил точку в своей диссертации как раз на начале 20 века. То есть на том, с чего хотел начать, собственно, диссертацию. И вот так я ее защитил. Она называлась «Печать как средство формирования литературного каталанского языка». И проанализировал, как влияла журналистика на становление нормированного языка, националистических движений, какую роль, в общем, играла пресса, журналисты и так далее. Вот так он, так сказать, материализовался уже в научное исследование, за которое мне присвоили степень кандидата филологических наук.
Очень интересно. Но у вас вообще очень много исследований именно через медиа. Вы считаете этот способ наиболее репрезентативным? Он, получается, больше показывает суть процессов?
Безусловно, потому что медиа — это зеркало. Зеркало общества, и изучать современную, по крайней мере, историю невозможно без того, как освещалась эта история теми или иными средствами массовой информации, теми или иными медиа, особенно сегодня, в наше время. И потом уже я вернулся к этому исследованию, у меня уже дети подросли, и я решил дальше этим заниматься. И вот меня что заинтересовало? Как раз в это время начинается движение за отделение Каталонии. То есть оно всегда было такое, но оно уже материализовалось в референдум, который прошел 1 октября 2017 года. То есть начались такие уже события, не просто статичные, которые время от времени там собирали демонстрации, какие-то митинги, а уже борьба, так сказать, началась очень серьезная. И что меня еще заинтересовало, что это был, так сказать, за этим процессом очень пристально наблюдали в других странах Европы. Потому что такие движения, когда регион какой-то заявляет о самоопределении, о желании отделиться, не только же в Испании есть. Да и даже в Испании есть там страна басков, допустим, где очень сильные сепаратистские движения. В Канаде это Квебек, в Великобритании это Шотландия, ну и так далее. В Баварии тоже там есть много таких вот националистических движений. И вот мне было интересно посмотреть на кейс Каталонии как, так сказать, вот заявку для вообще европейского или даже мирового движения за независимость, как медиа влияли в той или иной степени на вот это движение. А ведь в Каталонии там 2 типа медиа. Это испаноязычные и каталаноязычные. Испаноязычные, в свою очередь, делятся на те, которые настроены за интеграцию Каталонии в состав Испании, и которые за отделение. Каталаноязычные, они все за отделение. И вот, когда я начал исследовать, какие же есть работы испанских исследователей, то я понял, что у них нет ни одной такой работы, где бы автор максимально дистанцировался от политики. То есть, если это писал испанец, он там ругает независимость Каталонии, там все каталонские СМИ там просто вот опускают до уровня каких-то вот таких совершенно там мелких, провинциальных, ни на что не влияющих изданий. Если каталонский автор, там такой огненный национализм, что просто Каталония выше всего там и так далее. Но еще мне это тоже заинтересовало, как такая некая репрезентация того, что происходило на постсоветском пространстве. Потому что даже когда я еще учился на 5-м курсе, то вот мне взаимоотношения Каталонии и Испании чем-то напоминали взаимоотношения Украины и Советского Союза. То есть вот такой же вот как западноукраинский национализм, там, как он повлиял там, на политические процессы на Украине и так далее. Конечно, мы не знаем, что тогда будет, но, тем не менее, вот это тоже и для нашей страны тоже интересно, как такая вот экспериментальная площадка, что ли. Ну, и я в результате написал там несколько десятков статей, написал монографию о влиянии медиа на политические процессы и вот готовлюсь к защите докторской диссертации.
Как раз вы заговорили про референдум в Каталонии. Есть такая, ну, байка, что ли, что во время референдума король Испании собрал 5 представителей медиахолдингов крупнейших в стране, в том числе и прокаталонские СМИ, и промонархические, и такие центристские более, и попросил их не писать о каких-то конкретных вещах. Как вы думаете, могло ли это правда иметь место? Потому что, ну, вообще байка пользуется такой условной популярностью в испанском мире.
Вы знаете, по моим сведениям, это все-таки встреча была. Была, и она подтверждается тем, что король потом уже, когда официально заявлял о своей позиции, он очень, на мой взгляд, неправильно подошел. То есть король — это кто? Это арбитр. То есть монархия в Испании была восстановлена именно для этого. Король не имеет реальной власти, как он имел, скажем, в XIX веке, а король именно арбитр вот в спорах, в каких-то политических дискуссиях и так далее. То есть король должен быть над ситуацией, над схваткой. И здесь Филипп VI, он очень жестко выступил с антикаталонскими заявлениями, с очень жесткими репликами, очень жесткими характеристиками. Я понимаю его как человека, так сказать, как испанского патриота, но король все-таки должен быть выше вот этих вот характеристик, он должен все-таки примирять всех. В результате каталонцы были настроены против короля, и его реплики, они еще, так сказать, подлили масло в огонь, хотя должны были примирить общество.
Это правда. В странах Латинской Америки, на мой взгляд, вот тоже мало каких-то газет, как вот, например, Каталония, да, она остается под влиянием происпанских СМИ, промонархических, скажем так, и каталонских. А почему, как вы думаете, в Латинской Америке очень маленький процент своих собственных СМИ, то есть там буквально есть Жеуна в Бразилии, Ла Насьон в Аргентине, и, собственно, из таких крупных, которые могли бы посоревноваться с той же Эль Паис, Вангвардии и так далее и тому подобное, очень мало.
Ну, здесь давайте посмотрим немножко, возьмем исторический аспект. Потому что в начале XIX века, когда шел процесс деколонизации Латинской Америки, образовалось мегагосударство Великая Колумбия. И это государство подразумевало, что оно будет как такой вот на одной чаше весов США, на другой чаше весов Великая Колумбия. США в Северной Америке, Великая Колумбия в Южной. И Великая Колумбия состояла из, собственно, Колумбии, из Венесуэлы, Коста-Рики, Панамы, Эквадора, Перу и еще нескольких территорий. И вот после смерти Боливара, который, собственно, начал вот эту тенденцию и создал это государство, государство стало распадаться. Его преемники не смогли удержать это государство от распада. Последняя отпала Панама, и это был 1898 год. И вот после этого от Гран-Колумбии осталась только, вот, собственно, Колумбия, которая была достаточно небольшой частью этого государства. И вот если бы, понимаете, это государство сохранилось, то наверняка там были бы очень сильные газеты, очень сильные средства массовой информации. Но поскольку все разделились, то не было такого вот единого центра. Бразилия, она немножко отличается тем, что это все-таки португалоязычный регион.
Mm-hmm.
Они, так сказать, немножко вот именно языковой стеной отделены от испаноязычной Латинской Америки. Аргентина, понимаете, там всегда было сильное влияние и Европы, и Соединенных Штатов. Там была самая большая миграция, допустим, европейская, еврейская миграция. И вот из Советского Союза тоже значительно была миграция. Поэтому Аргентина тоже отличается от остальных государств. Ну и вместе с тем, в 20 веке практически все эти государства прошли через военные диктатуры. Практически не было государства, которое бы вот избежало участи военных диктатур. Это тоже не способствовало развитию журналистики, развитию сильной журналистики. И вот то, что сейчас происходит, отсутствие таких вот сильных средств массовой информации, это как раз, на мой взгляд, объясняется именно вот этими историческими особенностями этого региона.
Спасибо. А вот вы еще говорили, что перед диссертацией у вас был как раз выбор между Испанией и Латинской Америкой. Почему вы не стали изучать активнее Латинскую Америку? Там же, ну, условно, есть где развернуться.
Вы знаете, да. Иногда вот, когда бывают такие развилки в жизни, иногда вот к ним возвращаешься в мыслях и думаешь, а вот бы если бы по-другому было, как сейчас все пошло. Понимаете, я после защиты диссертации, я долго не занимался этой темой, потому что у меня были сыновья маленькие, их воспитывал. Ну и когда сыновья подросли, я решил уже, так сказать, возобновить интерес, чтобы в перспективе написать докторскую диссертацию. И вот я пришел к своему учителю, Ясину Николаевичу Засурскому, который был научным руководителем моей кандидатской диссертации, который был деканом журфака и заведующим кафедрой зарубежной журналистики, на которой я работал. И говорю, Ясин Николаевич, вот так и так. Как вы думаете, чем мне заняться, вот что мне изучать? Или продолжать Каталонию, или заняться Латинской Америкой? Мне Ясин Николаевич сказал, бери Латинскую Америку. Я как раз недавно получил письмо от Маркеса, а он переписывался с Маркесом и дружил с Маркесом. Но он многих очень знал. Борхеса знал, Кортасара знал, вот из таких деятелей Латинской Америки. И вот хочешь, я к тебя отправлю к Маркесу, ты у него возьмешь интервью. Я с ним договорюсь, он тебя примет, так сказать, и вот это интервью ляжет, так сказать, может быть, там в основу твоей диссертации. Ну и понимаете, конечно, когда вот такое предложение тебе дают, да, поехать в Колумбию, взять интервью Нобелевского лауреата, который тебя примет просто у себя дома, в гостях, как, так сказать, человека от своего давнего друга, меня эта идея просто зажгла.
Звучит как мечта, правда?
Да, меня эта идея зажгла. Но там, конечно, были к этому препятствия. Стал смотреть, что по этой теме уже есть. Я понял, что практически ничего нет. То есть терра инкогнита такая вот в научном плане. И потом, значит, когда уже Ясин Николаевич говорю, а вот как мне организовать встречу с Маркесом, что там? Говорит, знаешь, я ему написал, он сейчас болеет, там он сейчас что-то такое, он сейчас никого не принимает. Давай подождем несколько месяцев, там как-то вот так. Но ты, говорит, не останавливайся, не жди. Ты, говорит, вот изучай материал. Вот посмотри, вот в Мексике тоже, еще по Мексике у нас нет практически современных исследований. Я стал Мексику смотреть. А Маркес как раз в это время жил в Мексике. В конце концов, у меня появилась ученица, которая заинтересовалась Латинской Америкой. Она была студенткой второго курса, Гелия Филаткина. Она, в конце концов, написала диплом и потом кандидатскую диссертацию о медиастратегиях президентов стран Латинской Америки. Очень интересная работа, и если есть среди наших слушателей люди, которые интересуются, я рекомендую эту работу прочесть, хотя бы автореферат, потому что действительно такое уникальное исследование, как президенты используют медиа для повышения своего влияния в стране. И вот, когда она стала это исследовать, я понял, что если я займусь тоже Латинской Америкой, то я ее буду неизбежно сбивать с пути истинного. То есть, как бы я буду давить на нее тем, что я сам исследую. И поскольку я понял, что он такой растущий исследователь, что он очень многого добьется. И тут и Маркес, кстати, умер, пока я, так сказать, вот, медитировал. И я понял, что вот Латинскую Америку надо отдать молодому исследователю. И как раз в это время начинается в Каталонии вот это вот, объявили референдум о независимости. Я понял, что тут уже какой-то движ такой вот начинается, который нужно исследовать, потому что вот нужно держать руку на пульсе. Я как раз вот у истоков стою вот этого обострения этой ситуации. То есть вот несколько факторов, которые меня увели от Латинской Америки. А Чавес, кстати, президент Венесуэлы, он очень интересный деятель. Он благодаря телевидению смог приобрести невероятную популярность. Это тема для отдельного исследования, для отдельного рассказа и так далее.
Это очень здорово. Ну, правда, латиноамериканские лидеры, они ведут очень проактивную кампанию и всегда очень активно выступают перед публикой.
Я даже виделся с Чавесом, когда он последний раз приезжал в Москву. Как раз вот меня Гелия водила в библиотеку иностранной литературы, где он выступал. И мы с ним даже поговорили немножко, пожал руку, и мы даже сфотографировались. То есть вот он действительно очень харизматичный человек был, и невозможно было бы быть вне орбиты его влияния, если ты его слышишь, видишь и так далее, даже когда он выступал по телевизору.
А вот если бы вы сейчас стояли на таком же пути между Каталонией и Латинской Америкой, вы бы при всех существующих внешних факторах вы бы сейчас выбрали что скорее?
Понимаете, но честно ответить на этот вопрос сложно, потому что, ну, это же нельзя, да? Вы меня можете спросить, допустим, когда вы защитите докторскую диссертацию, будете ли вы заниматься Каталонией или чем-то еще? Вот, может быть, это правильнее так сказать, да? Да, мне было бы интересно заняться чем-то еще. То есть, потому что я считаю, что я вот этот кейс с Каталонией я закрыл. То есть я изучил, я выяснил, я пришел к определенным выводам, я написал, выпустил монографию. То есть как бы тема, она все равно развивается. Но ничего принципиально нового я уже не исследую. Там схема достаточно простая, что вот есть медиа, которые происпанские, есть медиа, которые прокаталонские. Я изучаю новостную повестку, смотрю, как эти медиа, так сказать, эту новостную повестку отрабатывают и так далее. То есть вот принципиально ничего нового я уже не открою, хоть бы я там 10 лет еще изучал этот регион. А вот Латинской Америке, да, я бы занялся Латинской Америкой, мне это интересно. Я даже вот так тайно подумываю, вот я первый раз об этом говорю на публику, я тайно
эксклюзив.
Подумываю, да, эксклюзив, вот как бы еще вот после, когда я закрою историю с Каталонией, вот что в Латинской Америке еще вот посмотреть. Там в нескольких странах идут интересные процессы. Мне безумно интересен Парагвай. У меня какой-то рациональный интерес к Парагваю, я не знаю почему. Вот у меня ничего так вот не связывает с ним, вот никак. Но я смотрю вот парагвайскую прессу, я даже музыку парагвайскую слушаю. И история Парагвая очень интересная, кстати, она невероятно интересная, и там очень много совершенно фантастических моментов, даже связанных с Россией. Ну, в Колумбии, вот я Колумбию, допустим, проехал всю с севера на юг, от Карибского моря до Амазонки. И тоже изнутри вот смотрел, как живут люди. Даже меня в плен колумбийские партизаны взяли. Это тоже была очень смешная история, но быстро освободился от них. Вот. Поэтому тоже очень много интересного в Колумбии происходит. Она все-таки более изученная такая вот, поскольку в Колумбии там, ну, она на повестке дня, в общем-то, стоит, в отличие, скажем, от Парагвая. Поэтому, в общем, я думаю, что я дальше, следующий этап моей научной, так сказать, жизни, это будет интерес к Латинской Америке.
Будем ждать ваших новых изысканий. А как думаете, вот в Латинской Америке сейчас очень большой интерес и лидеров латиноамериканских, и, в принципе, аудитории латиноамериканской к России? Но при этом у них, как мы уже обсудили, достаточно мало сильной прессы и медиа в целом. Влияет ли это на стратегию развития отношений России и Латинской Америки с определенными странами? И, может быть, вы бы выделили некоторые страны, которые, скажем так, более тяготеют к России и в плане медиа, и в плане высказываний лидеров?
Понимаете, Латинская Америка — растущий регион, который стоит в некоторой степени на тоже исторической развилке. Потому что это регион, который сбросил эпоху диктатур, который отошел от эпохи диктатур и отходит от эпохи влияния Соединенных Штатов, что еще более, так сказать, серьезно, чем, собственно, диктатура. Потому что вот доктрина Монро 1830 года, она о чем говорила? Что США рассматривает Латинскую Америку как сферу своих жизненных интересов. И она просит европейские страны не вмешиваться в Латинскую Америку, а в ответ Соединенные Штаты не будут вмешиваться в европейские дела. Вот доктрина Монро, которая фактически действовала до Первой мировой войны, пока США не вступили в войну в 1917 году. И тем не менее, американцы весь 20 век, они вели себя согласно доктрине Монро. То есть они очень болезненно воспринимали вмешательство других европейских стран в дела Латинской Америки. Вот посмотрите, когда на Кубе, допустим, повстанцы пришли к власти во главе с Фиделем Кастро в 59 году, что там, как Соединенные Штаты к этому отнеслись, когда в Никарагуа в 1979 году победили сандинисты, еще чуть раньше, когда Сальвадор Альенде пришел в Чили в 1970 году, сбросили это его, в конце концов, тоже под влиянием американцев. Американцы инспирировали этот военный переворот Пиночета. То есть они вот следили за Латинской Америкой и выдавливали оттуда другие страны, и Советский Союз, в частности, поскольку очень боялись этого влияния. И вот сейчас, когда влияние США ослабло, когда уже многие страны Латинской Америки открыто, так сказать, заявляют о том, что они не подчиняются диктату США, вот как раз многие страны обратились в сторону России. Ну, мы знаем о БРИКС. Допустим, вот первая страна — это Бразилия, которая... Там, конечно, не все так однозначно, там много, так сказать, есть подводных камней. Аргентина, там, конечно, сложно с экономикой, там очень серьезная инфляция. И вот такие процессы, которые могут, так сказать, не позволить Аргентине вести самостоятельную внешнюю политику. Ну вот пример Венесуэлы, допустим, начиная от Чавеса, который открыто называл президента США сатаной и дьяволом с трибуны ООН. Венесуэла, в общем, несмотря на все те катаклизмы и там очень сложную экономическую ситуацию, она как бы открыто тоже ориентирована на Россию. Ну и традиционные союзники — это Куба, Никарагуа. В Никарагуа, кстати, пришел к власти, опять же, тот же Даниэль Ортега, который в 79-м году победил, но он уже не коммунист, он уже такой вот социалист, но, тем не менее, все равно ориентируется на Российскую Федерацию. Ну и этот процесс, мне кажется, он будет продолжаться, поскольку мир-то меняется, и странам нужна какая-то стратегия развития. И если Россия сможет предложить Латинской Америке какую-то, вот, какую-то альтернативу вот этому влиянию Соединенных Штатов, то я думаю, что, в общем-то, это будет очень перспективный регион. И что касается медиа, то здесь, опять же, если Россия заинтересована в Латинской Америке, то нужно как-то и работать с соответствующим медиа. Ну вот, мы знаем все проект, допустим, Russia Today. Я вот не изучал, как он там в Латинской Америке, насколько он влиятельный. Там, мне кажется, не очень. И почему бы, вот, допустим, там вот российское влияние через вот такие медиа? Это не обязательно должно быть Russia Today. Это может еще что-то быть. Это могут быть какие-то, собственно, там колумбийские медиа, парагвайские медиа, там боливийские и так далее. То есть, как вот я выяснил с Каталонии, что медиа играет определяющую роль, решающий фактор, в общем, в том, что делает население. И если вот это экстраполировать на опыт Латинской Америки, то мне кажется, что с медиа здесь очень много можно сделать вот в плане дружбы с Россией.
Да, вот как раз у нас очень многие медиа, я анализируя какие-то материалы и СМИ, заметила, что не особо пишут про Латинскую Америку, если там не происходит, ну, что-то из ряда вон выходящее, какой-то президент что-то заявил, или какое-то, не дай бог, ЧП произошло. Смогут ли российские вот медиа повернуться к югу, наконец-таки, к Латинской Америке и писать об этом больше? Потому что, по факту, чем больше медиа пишет о той или иной стране, тем аудитория как будто бы привыкает к той или иной стране, то, что она на повестке.
Вы знаете, это очень важный вопрос. Это ситуация, которую еще в 60-е годы назвали информационным империализмом. Правда, этот термин возник применительно к африканским странам, потому что вот посмотрите, проанализируйте повестку ведущих медиа, ведущих информационных агентств. Там же какие страны? Очень небольшой перечень стран. Это страны Европы, это Соединенные Штаты, Россия, Китай. Ну, а все остальное, это если там, опять же, происходят какие-то события, ураганы, там, смерти, война, эпидемии и так далее. То есть мы годами не получаем новостей о разных регионах мира. Я вот как-то проанализировал, сколько у нас новостей про Австралию, например. И за полгода нашел только одну новость, значит, такого характера. Пылающие рулоны туалетной бумаги позволили австралийскому летчику приземлиться в нужном районе.
Лучше, чем ничего.
Понимаете, вот за полгода вот была единственная новость из Австралии. Это одно из ведущих российских информационных агентств. Но это же не значит, что там новостей нет. Просто она вне сферы нашего информационного интереса. То же самое с Латинской Америкой. Не может быть так, чтобы там не было новостей. Но мы читаем новости только плохие. И поэтому это тоже большая задача, в частности, там для российских медиа, если мы поворачиваемся лицом не только к Африке, но и к Латинской Америке. Вот африканская тема, она очень у нас популярная, а Латинская Америка на этом фоне проигрывает пока. И вот если создать такую вот медиа, которая бы о Латинской Америке писала, я вот читаю там некоторые телеграм-каналы, но опять же это все делают энтузиасты. И там не так много подписчиков, там несколько тысяч человек. Ну что это для ресурса, который бы вот переломал информационную картину? Поэтому мне было бы очень интересно, если бы вот были созданы такие медиа, я был бы первым читателем, лайки бы ставил.
Да, это правда было бы очень важно. Мне кажется, интересно российскому читателю в том числе, потому что, ну, как-то в последнее время как будто бы интерес подрос.
Безусловно. И понимаете, вот я 4 раза был в Латинской Америке. Это очень интересный регион, это очень интересные люди. Там много есть каких-то вот общих моментов с нами, и исторических, мировоззренческих. Это вот, понимаете, это целый такой мир, который мы еще не открыли, в общем-то. И если мы хотя бы с помощью медиа их откроем, то это будет замечательно. Если мы еще будем туда ездить отдыхать, допустим, это, правда, не очень дешево, но это память на всю жизнь, я вас уверяю.
Да, было бы славно. А как вы думаете, на какую журналистику стоит ориентироваться современным студентам журналистики и начинающим журналистам?
Ну, здесь большое искушение попасть под влияние фейков. Причем как целенаправленно создающимся, так и, в общем-то, просто созданными неподготовленными журналистами, не очень компетентными, которые информацию не проверяют. Поэтому тут важно, понимаете, журналист должен, во-первых, быть любопытным, а во-вторых, он не должен доверяться слепо ни одному источнику информации. То есть он должен читать очень много источников информации разных, но слепо не доверять ни одному, потому что даже крупные медиа, они допускают публикацию непроверенной информации. Правда, потом они удаляют быстро, но все равно осадочек остается. И поэтому я бы вот рекомендовал именно как можно больше читать, но никому не доверять и, анализируя все вот эти источники, делать какие-то свои выводы.
А вот вы по профессии журналист-международник. Осталась ли сейчас международная журналистика у нас как таковая?
Знаете, вот когда я поступил на международное отделение факультета журналистики МГУ, у нас была очень сильная международная журналистика. У нас были там и телепередачи с блестящими международниками, зубрами такими международной журналистики, и пресса, и, в общем, чего только не было. С моего курса я закончил как раз в 93-м году международное отделение. Из моего курса ни одного человека не стало журналистом-международником. И это показатель того, что в постсоветской России международная журналистика оказалась невостребованной. Потому что нас готовили как? Нас готовили на то, чтобы мы были, допустим, корреспондентами в каких-то странах, освещали какие-то регионы, мы изучали там страноведение, мы очень глубоко изучали, вот, допустим, там, культуру, историю, экономику вот, Испании, допустим. Потом мы на 3-м курсе взяли 2-й язык, чтобы мы были не просто специалистами там, в одном языке, в одном регионе. Это был язык, надо было выбирать язык Центральной Европы. Я учил болгарский язык, думал, что он легкий, оказался еще сложнее, чем все языки, которые я знаю. То есть, вот, как бы, понимаете, вот нас готовили вот к этому. А потом выяснилось, что все это как бы развалилось, и мы оказались невостребованными. Поэтому никто не пошел в международную журналистику. Но сейчас роль международной журналистики журналистики, она сведена просто, знаете, вот там Сапкор откуда-нибудь ведет репортаж, там, да, это не совсем международная журналистика. Здесь нет аналитики, допустим. Ведь, понимаете, то, что там какая-нибудь демонстрация в Париже, совершенно не обязательно ехать в Париж и там жить, чтобы вот дать двухминутный репортаж о том, что вот какие-то демонстранты там идут с флагами, там что-то крикнули, там что-то зажгли. Международная журналистика — это аналитика, это прежде всего, да, это какой-то вот, да, журналист показывает читателю, потребителю информации подоплеку проблемы, историю, исторический контекст, современный контекст, связь с другими странами, с другими событиями, дает анализ и прогноз того, что происходит. Такая журналистика у нас утрачена. И сейчас она только начинает воссоздаваться. Вот мы открываем со следующего года, допустим, на втором курсе в Институте медиа направление, модуль международной журналистики. Привлекли лучших специалистов, практиков. Разные языки будем предлагать, и западные, и восточные. И не просто изучение языков, а еще изучение, так сказать, вот, лингвостроведения этих регионов. Поэтому надо восстанавливать международную журналистику. Сегодняшняя эпоха, в которой мы живем, она требует не просто интереса к тому, что происходит за границей, она требует... Люди хотят анализа, люди хотят каких-то прогнозов, люди хотят разбираться в том, что происходит. И мы должны готовить специалистов такого уровня, которые бы объясняли, показывали и прогнозировали.
Да, это правда, как будто бы сейчас очень много информации в свободном доступе, но не всегда есть возможность ее самому проанализировать и как-то отрефлексировать. Иногда как будто бы хочется, чтобы это сделали за тебя.
Ну вот есть, допустим, такое издание «Россия в глобальной политике». Я его читаю. Это очень умный ресурс. Он вот в Телеграм-канал есть, и бумажный журнал есть. Но, понимаете, это издание для элиты. Понимаете, это издание не для массового читателя. Это для очень образованного человека, который, так сказать, уже у него есть какой-то вот бэкграунд соответствующий. А вот для массового такого читателя, который плохо разбирается в хитросплетениях международных отношений, мировой политики, у нас ничего такого серьезного нет, никакого ресурса.
Это правда, да, как будто бы сейчас только телеграм-канал, либо быстрые новости.
Ну и опять же, телеграм-канал, понимаете, это интересно, это удобно, но вопрос об ответственности журналиста за информацию. Ведь если это журналист, так сказать, вот, который работает в классическом медиа, то он отвечает за свою информацию. А если я веду телеграм-канал и придумаю какой-нибудь ник там, то какую ответственность несу? Никакой, фактически, если я что-то неправильно расскажу. А мне будут верить, меня будут слушать, меня будут цитировать и так далее. Это же большая проблема.
Это правда. Вот вы сказали, что сейчас открывается новое, получается, направление, как международная журналистика в Институте медиа. Как вы думаете, чтобы так подытожить, какие журналисты-международники с ориентированностью на какую страну, регион, возможно, будут наиболее востребованы, ну, допустим, в ближайшие лет 5?
Ну, наиболее востребованы, конечно, мы об этом думали с коллегами еще весной, и мы несколько таких спрогнозировали регионов. Это, опять же, Латинская Америка, это Африка, это Восток, в широком смысле слова и Турция, допустим, Ближний Восток и Китай. И поэтому мы предложили, допустим, вот языки испанский для Латинской Америки, французский для Африки, турецкий для Ближнего Востока, предложили еще арабский. Правда, там, по-моему, мало кто записался на арабский язык. Если мне... Персидский еще предлагали, там вообще никто не записался. Ну, а китайский нам сложно предлагать, потому что китайский требует большее количество часов, чем, скажем, там турецкий язык или испанский. А мы языки даем в линеечку, и мы не можем по учебному плану дать на китайский язык больше часов, чем там на арабский там, или на испанский. Поэтому вот эти регионы, они будут максимально интересовать в ближайшие десятилетия миллионы людей.
Спасибо вам большое за интервью, за рассказ. Было вас очень интересно слушать. Рада, что вы пришли к нам.
Спасибо, что позвали. Рад был пообщаться. Всего доброго.
До свидания.